Я вас категорически приветствую. Третьего дня разжился книжкой. Называется «Сумма биотехнологии». Автор Александр Панчин. Александр сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
В двух словах, о чем книга?
Книжка о том, что генная инженерия – это очень хорошо, что с помощью нее можно улучшить и сельское хозяйство, и многих животных сельскохозяйственных, и можно помочь человеку жить дольше и лучше.
А сумма биотехнологии – это от Фомы Аквинского, сумма теологии, сумма технологии у Лема, и теперь технологии у вас. Биотехнологии, да.
Да. Да, именно так.
Только из-за названия купил. Сразу узрев. Так, а вот существует расхожее мнение. А вот вы вообще кто? Представьтесь, пожалуйста.
Я кандидат биологических наук, я окончил факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, а сейчас я работаю старшим научным сотрудником в Институте проблем передачи информации РАН.
Вот существует расхожее мнение, что человек, например, есть генетически модифицированная кукуруза, да, и существует расхожее мнение, ну, среди публики, скажем так, что если поел генетически модифицированной кукурузы, то это произведет в тебе совершенно страшные мутации, тебе кранты, короче. Поэтому ничего генно-модифицированного есть нельзя. Это так?
Нет, на самом деле совершенно не так. Это очень сильно распространенный миф. Он был навеян, на самом деле, очень небольшим количеством очень низкокачественных работ, опубликованных в том числе и в научных журналах. Их было всего 6 штук. Все они содержат очень серьезные грубые ошибки. И в этой книжке, собственно, это разобрано. На самом деле, есть около полутора тысяч исследований о ГМО, там, опубликованные буквально за последние там, 10 лет только. Хотя, на самом деле, есть еще там, более старые исследования. И там есть конкретно сотни исследований о том, насколько разные ГМО опасны для организма, который их употребляет в пищу. И консенсус всех этих исследований в том, что никаких отличий между продуктами, созданными с помощью генной инженерии, и теми, которые мы получаем с помощью селекции, в плане их безопасности при употреблении в пищу нет. Это такая же позиция есть у Всемирной организации здравоохранения, у Европейской комиссии, у Национальной академии наук США. То есть, это научный консенсус, очень хорошо установленный. Например, есть такой любопытный факт, что, на самом деле, один из таких немногих вопросов в науке, где самый большой разброс мнений, не разброс мнений, скажем так, а разница мнений между широкой общественностью и научным сообществом. Например, есть самая крупная ассоциация ученых, называется AAAS. Она издает такой журнал, который называется Science. Это один из самых известных научных журналов в мире. И вот провели опрос среди вот этих ученых из этой ассоциации, и там, безопасно ли употреблять пищу, продукты, сделанные с помощью генной инженерии. 87% сказали, что да. И только там 30% населения сказали, что да. И вот этот разрыв, он колоссален. При этом, если бы спросили не всех ученых, а только биологов, которые как бы больше в теме генной инженерии, потому что понятно, что в ассоциацию входят там и социологи, там, и люди не имеющие там хороших представлений, не обязательно имеющие хорошее представление о биологии, скажем так, то будет разрыв еще больше, потому что среди биологов это мнение просто доминирует.
Ну, вообще подход, честно говоря, странный, потому что если вот генно-модифицированный продукт через пищеварение влияет на организм, то нет сомнений, что тот, кто ест баранину, постепенно превращается в барана, а тот, кто ест свинину, несомненно, становится свиньей. Но как-то странно, такого же не может быть. Нет, что вот генно-модифицированный продукт, разлагаясь в желудке, там, перерабатываясь, оказывал такое воздействие.
Ну вот, да, баранину мы едим, рога у нас не вырастают, как то, что мы едим, ботвой не покрываемся, фотосинтезировать не начинаем. А на самом деле, вот этот вопрос серьезно изучался, потому что на самом деле, если бы вот простое там, потребление какой-то пищи, содержащей какие-то гены, могло привести вот к таким изменениям генетическим, в том числе передающимся там, потомкам, это было бы очень полезно для инструментария научного, потому что можно было бы легко получать новые генетически модифицированные сорта. Ну, накормил кого-то ГМО каким-то, и у вас получился правильный мутант.
Заколосился.
Для фундаментальных научных исследований, для прикладных исследований это было бы очень круто. И поэтому это пытались найти такой, можно ли так сделать. И были опыты, когда брали грызунов и давали им очень характерный такой ген белка, который называется зеленый флуоресцентный белок. Это белок, если этот ген работает, появился такой белок, который светится ультразеленом, в ультрафиолете. Угу. И поэтому сразу можете понять, работает ли где-нибудь этот ген или нет. Просто посветили под специальным микроскопом на ткань какую-нибудь, угу, и увидели, опа, светится. Значит, есть, значит, ген перенесся. И, соответственно, этих мышей на протяжении там нескольких поколений их кормили генами флуоресцентных белков, им даже кололи в кровь эти гены. И оказалось, что нет, они
не помогло.
Не засветились. И в каком-то смысле это было, с одной стороны, разочарование, ну, как технология не получилась такая, но, с другой стороны, было облегчение, что, ну, да, мы правильно понимаем, что от того, что вы едите там лосось, от этого какой-нибудь, от этого вы не становитесь больше похожим на лосось.
Угу. А вот коварный такой вопрос. Как мне кажется, вот то, что мы едим сейчас, да, без разницы, там, пшеница, картошка, кукуруза, рыба. В большинстве, так сказать, представлено там мясо сельскохозяйственных животных. Они же все радикально отличаются от того, что мы имеем в природе. То есть, пшеница, которая сама по себе, она же там маленькая, хиленькая, а выращена, черти что, там, метровой высоты, вот с такими колосьями, такими зернами. Это же длительный селекционный отбор, в результате которого часть генетического материала была отсеяна, а в итоге мы едим что-то генно-модифицированное, да? Но это почему-то никого не раздражает.
То, что вы сейчас сказали, это совершенно верно. Тут есть как бы просто два аспекта того, что называют генетически модифицированным. То есть, с точки зрения вот биолога, да, ну, вот действительно, каждый из нас является генетически модифицированным по сравнению со своим предком. У нас произошли мутации, эти мутации могли к чему-то привести. Ну, например, иногда у здоровых людей там рождается ребенок гений, иногда рождается ребенок инвалид, и он отличается от своих родителей там, генетически. Ну, вот такие примеры. Но есть еще юридический термин, что вот генно-модифицированным организмом принято называть то, что сделано учеными сознательно, направлено изменение в наследственной информации какого-то организма. Угу. Соответственно, разница в том, что получается, с точки зрения биологии, она, по большому счету, отсутствует. Потому что и там есть та же самая ДНК, она состоит из тех же самых 4 нуклеотидов, просто получается новые последовательности. Угу. Разница вот именно в такой юридической плоскости, бояться второго почему-то. Почему, непонятно, потому что когда мы как раз делаем действительно селекционные сорта, довольно много примеров, когда что-то идет не так. Ну, например, пытались получить картошку более хорошую, и получили там картошку с повышенным содержанием солонина, токсичного коллоида, который опасен. Такая картошка поступила на рынок, потом выяснили, опа, она ядовита. Ее отозвали с рынка. Прошло 10 лет, повторилась история еще раз с другой картошкой. Вот это задокументированные случаи, в книжке описанные, кстати. Другой пример, например, мы хотим сделать кукурузу, чтобы она была более крупная и более вкусная. Соответственно, фермеры, которые там занимаются селекцией там, этой кукурузы, ну, там, или специальные селекционеры, которые этим занимаются, они отбирают более крупную кукурузу, более вкусную. И в этом смысле у них все получается, все хорошо. Она действительно становится с каждым поколением более крупной, более вкусной. Но если вы посмотрите на какие-нибудь биохимические параметры этой кукурузы, например, там, содержание каких-нибудь конкретных питательных веществ, то наблюдается, что по некоторым из них может возникнуть провал. То есть там была было много полезных каких-нибудь жирных кислот, а потом их стало меньше. Такие примеры тоже задокументированы.
То есть... Это, извиняюсь, перебью известный факт, так сказать, когда Колумб... Ну... утрированный Колумб, привезли кукурузу в Европу, там ее селекционировали тщательно, то есть селекция – это, вдруг кто не знает, отбор по-русски, когда мы отбираем хорошее, а плохое отвергаем. И в результате, когда в Европе стала хорошая кукуруза, с точки зрения этих самых селекционеров, и это была еда для бедных мамалыга, то есть вот и пища из крупы кукурузной, то массово болели так называемой пелагрой. От недостатка питательных веществ. Она была красивая, хорошая, вкусная, но чего-то в ней не хватало явно. И вот это вот... самодеятельная селекция, она явно приводила не к тому, к чему надо, да?
Вот про эту конкретную историю я не слышал, то есть она похожа на то, что такое могло бы быть, я просто про нее не слышал, мне очень интересно, я про это еще почитаю потом. Вот, а, собственно, но вообще вот эта сама проблема действительно поставлена очень верно, что при селекции может получиться что-то не то, потому что когда вы скрещиваете какие-то два разных там сорта, у вас происходит перемешивание генов, появляются новые комбинации генов, у вас появляются какие-то мутации, иногда когда, чтобы мутаций было больше, эту кукурузу, там, семена кукурузы обрабатывают радиоактивными веществами.
Да-да-да, про такое тоже слышал, что там берем ведро зерен пшеницы, наливаем туда радиоактивной воды, постояла, радиация поразила, все это высушили, засеяли, в результате 99% зерен сдохло, 1% дал какие-то всходы, в которых мы можем найти что-то положительное для нас, например, там учетверение количества семян или увеличение в размерах, а можем и не найти. Это же все равно научный тык, потому что ничего не понятно, к чему это приведет.
Да, и, собственно, так мы и получали последние там много-много-много лет те селекционные сорта, которые мы сейчас употребляем в пищу.
А теперь наоборот.
А теперь, вот, собственно, появилась генная инженерия, и мы можем, заранее зная, как какое-то изменение должно сказаться на данном организме, потому что перед всяким актом создания нового организма, генной модификации, который выйдет на рынок, ученые на протяжении очень долгого времени изучают эти гены, они изучают, что они делают, как они работают, где они работают, какими свойствами обладают белки, которые производятся на основе этих генов и так далее. И мы уже хорошо представляем и можем поискать заранее, то есть мы еще не получили это ГМО, да, но мы уже можем сказать, вот это вот там пшеница будет хорошо расти на соленой почве, потому что ей перенесли ген, который позволяет ей хорошо расти на соленой почве, вводить соли лишние из себя. И после этого мы его получаем и смотрим, оно действительно растет лучше на соленой почве, как и предсказывало наше предыдущее исследование. И вот это вот изменение, оно точечное, направленное, оно затрагивает конкретный ген, который мы либо переносим, либо меняем, либо выключаем, либо меняем, как он работает. Соответственно, количество генетических изменений при этом, ну, там, в масштабах, ну, вот, в штуках, я не знаю, вот, в количестве измененных букв, нуклеотидов вот, в этой наследственной информации, оно на самом деле может быть меньше, чем при селекции. И при этом, вот, опять же, селекционный сорт, никто к ним дотошно не прикапывается, вот к тем, которые сейчас есть, да, фермер что-то вырастил, что-то отселекционировал, и это пошло на рынок там достаточно быстро, то в случае с этими ГМО они же еще проходят большое количество испытаний, они проходят испытания на то, не нарушают ли они там развитие цыплят, когда они его, вот, маленькие цыплята растут и смотрят, нормально ли они вырастают, смотрят грызуны, не помирают ли от чего. Грызунов кормят, потом скрывают их и смотрят, не изменит ли никаких патологий внутренних органов. Это просто стандарты теста. А третьи смотрят действительно вот то, что я говорил, там изменение питательных веществ, то, что вы упоминали. Смотрят, а вот наша новая генетически модифицированная пшеница, она отличается по составу питательных веществ от обычной пшеницы, не привело ли наше изменение к тому, что у нас стало там меньше каких-то витаминов, допустим, или еще чего-то. И вот это вот все анализируют, и после этого только продукт показывается на рынке. В этом смысле они более проверены и более безопасны.
А вот на, так сказать, физически бытовом уровне, а как это делают? Как можно взять какую-то, я не знаю, ДНК, правильно как сказать, оттуда что-то вынуть и что-то туда вставить? Как это физически делают?
Ну, на самом деле, два самых таких популярных способа. Сейчас есть более прогрессивные, более интересные, но их сложнее объяснить. А два самых простых. Один – это есть так называемая генная пушка. Это звучит страшно, но на самом деле это просто такая, знаете, как вот типа пневматического, мощного пневматического пистолета, который выстреливает фрагменты ДНК, выстреливает их просто в лист растения, допустим, ну, в специальное место в листе растения, где есть специальные клетки, которые способны вегетативно размножиться и дать новое растение. То есть, действует для тех растений, которые вегетативно размножаются. Вот. И дальше, соответственно, отбирают те клетки, в которых так получилось, что ДНК была привнесена, а потом, на самом деле, клетка может сама кусочек ДНК в себя, в свою наследственную информацию встроить. После этого мы просто анализируем, встроилось ли это туда, куда нужно. Ну, опять же, у нас есть большой массив вот этих разных там полученных растений, которые мы получили. И мы смотрим, где куда встроилось, хорошо встроилось, туда ли встроилось, то ли встроилось и так далее. Но есть другой
подход. По ходу могут получиться еще и какие-то мутанты непонятные.
Да? Могут получиться мутанты незапланированные. Непонятные, но их никто не будет дальше использовать, потому что они никому не нужны.
Никчемные, да?
Конечно. Вот. А другой подход заключается в использовании, на самом деле вот эта вот генная инженерия, на самом деле, в природе происходит постоянно. Есть специальные бактерии, которые называются агробактерии, которые умеют в природе переносить свои гены в растения. И делают они это для определенных целей, потому что они переносят определенные гены вот в этих растениях. Эти клетки, в которые эти гены попали, они начинают после этого активно делиться и производить питательные вещества, которыми бактерии эти питаются. Вот это происходит, как бы вот вы возьмете там какое-нибудь растение на улице, возможно, там у него есть гены растения. Более того, даже есть замечательная статья, которая вышла вот в этом году. Вот есть сладкий картофель, батат. А вот весь батат, который они там проанализировали в этой работе, там было несколько сотен сортов этого батата, он весь является генетически модифицированным, в том смысле, что там есть гены, работающие с бактерией. Соответственно, вот бактерии этим занимаются, что можно сделать? Можно взять эту бактерию и обмануть ее, и сделать так, чтобы она перенесла в растение не те гены, которые ей нужны, чтобы ей было вкусно, а чтобы перенесла те гены, которые сделают растение для нас полезным, чтобы оно лучше росло, чтобы оно там было более питательным, или содержало какие-то определенные вещества, ну, в общем, или там было устойчиво к вредителям. Все, ну, любую задачу, которую мы хотим.
А бактерия это не отвергает?
Ей как бы ее никто не спрашивает. То есть берут бактерию, у нее есть специальная такая кольцевая молекула ДНК, плазмида, вот, собственно, плазмид содержит некоторый фрагмент ДНК, который переносится в растение. И оно, этот фрагмент как бы помечен определенным образом. Мы берем и засовываем ей другую плазмиду вместо этой, в которой помечена наша ДНК, та, которую мы хотим перенести. И бактерия, у нее весь этот механизм, который у нее есть, он не задумывается о том, что она переносит. Он говорит, вот нужно перенести то, что помечено. А у нее помечено перенести гены, делающие растение там, более сельскохозяйственно пригодным. Вот это вот называется агробактериальная трансформация. Вот это вот один из основных методов генной инженерии.
Ловко растений. Придумано. Неожиданно. Я думал, все как-то хитрее и вручную. То есть даже представить не могу, как это можно там, что за микроскопы, чтобы там куда-то смотреть, заглядывать.
Нет, вручную никто. Раз вручную было бы очень тяжело.
А в чем сущность? Вот обычно то, что всех пугает, я вот с точки зрения обывателя, когда внезапно говорят, что эти ученые проклятые, от которых все зло на Земле, они придумали в помидоры пересадить гены паука. Ну, тут любому понятно, что помидор с генами паука, как только ты его съешь, сразу у тебя там усы, лапы, там, и ты уже побежал за холодильник. Ну, а почему именно паука?
Нет, ну, паука я не слышал, чтобы ген... А, гены паука переносили, на самом деле, в козу. В козу, да.
Там...
Я даже скажу, для чего. Потому что у паука есть замечательный белок, паутина паука.
Да,
он
да.
Очень прочный и очень легкий. Он прочнее и легче кевлара. Соответственно, ну, из которого бронежилеты делают. И вы можете сделать козу, которая будет в своем молоке производить паутину паука в большом количестве, то есть в промышленных масштабах.
С ума сойти.
И после этого можете этот материал использовать для каких-то прикладных целей. То есть, ну, не в пищу, а...
И получилось?
Это сделано, да. Ну, я не знаю, удалось ли наладить именно промышленное в таких масштабах, чтобы прям всю армию там снабдить бронежилетами. Вот, по-моему, этого еще не сделали. Это как-то в будущем. Ну, допустим, какие-нибудь нитки хирургические делать с паутиным. Такое вот можно. Например, была еще история, когда сделали генетически модифицированного шелкопряда. Вот есть шелк, тоже
да,
белок.
Да, да, да.
Можно его укрепить с помощью белка. Получается, там сколько-то шелка, сколько-то паутины. А еще можно к этому приделать, допустим, антибактериальный белок. И тогда это будет еще шелк с паутиной антибактериальной, и это будет совсем хорошая там хирургическая нить, например. То есть, вот такое, чтобы гены из паука переносили в растения или в животных, которые пищу употребляют, я не слышал. Вообще, вот если вбить там ГМО в картинку, в Google картинки, вы увидите кучу всяких совершенно страшных козябр в огромном количестве. Это все совершенно никак не похоже на то, что на самом деле получают при генной инженерии. И, собственно, вот это вот, может быть, страх возникает от того, что люди видят эти страшные картинки, думают, вот это же ГМО, там наполовину лосось, наполовину бутерброд. И вот это же ужасно. Но на самом деле вы не отличите внешне, в большинстве случаев, генетически модифицированный организм от немодифицированного, ну, без каких-то особых знаний.
Ну, то есть, некоторым образом, подводя черту, можем сказать, да, что все, что мы употребляем в пищу, оно все генно модифицированное.
Ну, вот в биологическом смысле, да. В юридическом нет. В юридическом, на самом деле, очень немного генетически модифицированных. Вот таких вот сделанных с помощью ученых. Ну, вот, например, знаете, бывает такая вот там претензия, да, что вот, смотрите, яблоки стали такими невкусными в супермаркетах. Вот это все ГМО. Но ответ на это такой. Вот в России ни одного генно модифицированного яблока на рынке нету. Это все ваши селекционные сорта.
По-моему, они должны стать вкуснее. Я бы для продаж делал их слаще, там, кислее или как-то. Ну, именно вкуснее
должны быть. Что сделали с яблоками, у нас то пока нет. Вот первая генная модификация яблок. Есть две модификации. Одна уже на рынке, другая, по-моему, еще нет. Значит, та, которая на рынке, это, ну, одобрена, по крайней мере. Значит, там яблоки, которые не темнеют на свету. После того, как вы их разрезали. То есть, там нарушена вот эта вот окислительная реакция, которая там возникает. И это сделано, понятно, с какой целью, чтобы яблоки можно было нарезать, упаковать аккуратненько. Ну, значит, вот, когда вам дают целое большое яблоко, вам нужно грызть, это не очень удобно. А так вы можно вот как там чипсы эти яблоки есть. Ну, там, из пакетика. А поскольку яблоки, в принципе, полезная штука, то была еще идея, что люди так будут больше яблок есть, ну и хорошо, будет больше полезных яблок есть. Вот. А вторая вещь – это то, что яблоки можно сделать гипоаллергенными. Вот, может быть, вы слышали, у некоторых людей есть аллергия на яблоки.
Их очень
немного, но я знаю нескольких человек, которые имеют такую аллергию. Понятно, что в процентном соотношении их действительно немного, но вот это не повод их лишать возможности есть яблоки. Соответственно, аллергия, она возникает на определенный белок, который есть в вашем продукте. Соответственно, с помощью генной инженерии вы можете не только переносить гены какие-то новые, а вы можете сделать так, чтобы какой-то ген работал меньше, производил меньше белка. Соответственно, у вас меньше этого аллергенного белка, яблок становится безопаснее для аллергика. То же самое можно использовать не только для яблок, но и для любых других продуктов, на которые у людей бывают там аллергии, там, на арахис или еще на что-нибудь. Можно взять и сделать арахис тоже гипоаллергенным. Ну, вот такое применение тоже находится.
Говорят, что раньше во всех людях обитали разнообразные паразиты, типа глистов, аскорид там и прочее, и человеческий организм привык с ними бороться. То есть, они выделяют какие-то продукты жизнедеятельности внутри человека, а организм, соответственно, это подавляет. А когда наступила цивилизация и всех глистов повывели, оказалось, что чего-то не хватает в организме, и отсюда появились аллергии. Нет?
Ну, на самом деле, вот эта история, она почти правильная. Почти. Значит, действительно, вот глисты некоторые, аскариды, например, они умеют некоторым образом подавлять иммунную систему, что, как бы, с одной стороны, для них хорошо, и хорошо для многих других вредных товарищей, которые будут у нас жить, но наш организм, как бы, в ответ на постоянный контакт с вредными всякими существами такими, он как бы сделал свой иммунитет более чувствительным в ответ на это. То есть, поэтому, когда вы оказываетесь в условиях, когда у вас не с кем бороться, то иммунитет оказывается слишком чувствительным,
избыточным.
Да. То есть, такая история действительно есть, но означает ли это, что нам нужно всем сейчас зайти и заражаться аскаридами для того, чтобы... Или, может быть, нам нужно придумать какие-то более разумные подходы, чтобы и аскарид не было, и аллергии тоже не было.
Может, что-нибудь подсадить в яблоки опять, что-нибудь полезное, да?
Ну, на самом деле, вот для борьбы с аллергиями придумали одну штуку. Я, значит, там очень сложная какая-то наука, которую я сам не до конца понимаю, но я могу рассказать то, что я слышал. Значит, в Японии есть сезонные аллергии, связанные с пыльцой. Там в какой-то момент возникает много пыльцы, и огромное количество населения от этого страдает. Это просто вот такое масштабное бедствие. И придумали, что можно снизить уровень вот этой аллергической реакции на эту пыльцу, если людям определенный белок подсовывать в еду на регулярной основе, чтобы они как бы привыкли к этому. И сделали специальный генетически модифицированный рис, который богат вот этим белком, который должен людей делать менее восприимчивыми к аллергии, если они будут в пищу это потреблять, этот рис. И на животных они это провели, у них что-то получилось. И вот, но сейчас у них как бы есть там большой грандиозный проект про то, что мы накормим всю нацию генетически модифицированным рисом, делающим людей более устойчивыми к аллергии.
А граждане сразу скажут, что все издано на деньги корпорации Monsanto, и вы продвигаете ее интересы. Это так, не так?
Ну, нет. Книга издана издательством «Корпус», а, соответственно, издательство «Корпус»
спонсируется из-за кордона, нет?
Ну, издательство «Корпус», оно это как бы издательство, которое зарабатывает на том, что они продают книжки, соответственно, они заинтересованы в высоких продажах и надеются на этом еще что-то заработать. А, соответственно, мне за это платят роялти. Поэтому, собственно, моя, как бы, если рассматривать мои коммерческие интересы, то это роялти с продажи этой книжки.
Книжки издают хорошие.
Книжки...
Да, у меня много есть. Но до этого было издательство «Династия», которое разоблачило, которое тоже отличные книжки издавало, но теперь больше не издает ничего, к сожалению.
«Династия» не была издательством, они были фондом, который помогал издавать книжки. То есть, они оплачивали, во-первых, переводы некоторые, а во-вторых, они эти книжки бесплатно распространяли. То есть, вот какое-то издательство издало хорошую научно-популярную книжку, они выкупали у издательства часть тиража, что как бы обеспечивало издательству гарантии, что ну, они не прогорят на том, что они научпоп книжку издадут, потому что ну, у нас не очень хороший спрос на эти книжки. Ну, скажем так, оставляет желать лучшего.
Да.
А там книжки, допустим, детективы какие-нибудь продаются намного лучше, чем там про науку. И поэтому, чтобы обезопасить издательство, чтобы они их стимулировать издавать хорошие книжки, вот им выкупали часть тиража, и в то же время эти книжки бесплатно раздавали в библиотеке, на каких-то мероприятиях научно-популярных, то есть, чтобы это знание распространялось. Вот это то, чем они занимались. И вот когда, собственно, фонд «Династия» прекратил свое существование вот в России, осталось от него не очень много, осталась премия «Просветитель», которая вручается за самую хорошую научно-популярную книжку. Вот. То вот возникла идея, что чего-то не хватает, что очень обидно, что вот эти проекты закрылись, и вот сейчас мы с коллегами учредили фонд «Эволюция». Это фонд, который он работает за счет отчасти краудфандинга, то есть есть там место, где можно пожертвовать деньги просто любому человеку, и там уже больше миллиона рублей собрали за месяц. А второе...
На что планируете тратить?
Тратить на то, чтобы как раз вот переводить хорошие зарубежные научно-популярные книжки с английского на русский. А во-вторых, ну, то же самое. Вот там выходит какая-нибудь хорошая книжка на русском языке, русского автора, чтобы эту книжку в большом количестве экземпляров выкупить у издательства и распространить по мероприятиям, по библиотекам и так далее, для того, чтобы книжку больше людей прочитала. Собственно, вот это основное. Еще будут всякие фестивали науки организованные, собственно, как раз мероприятия. Ну, вот такого рода вещи.
Вот. Как обычно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Делай все сам.
Ну, да. Ну, вот мы на этот раз решили, что вот у «Династии» была одна проблема, что там был один человек. Ну, это было и проблемы, и достоинство, и недостаток, что там был один человек, от которого все зависело. У нас как бы, такого нет. У нас много разных, менее крупных людей, которые помогают проекту.
Вернемся к нашим, так сказать, баранам. А вот говорят, что злобные Соединенные Штаты, которые, например, продают в Африку посевные, я не знаю, как правильно называют, зерно, которое предназначено для посева, генетически модифицированное, и оно один раз всходит, и его хватает ровно на один урожай. А потом сеять бесполезно, оно не всходит. Опять покупай в Соединенных Штатах. Это злодейские происки коммерсантов. Зачем это?
Значит, тут есть два аспекта. Сначала есть миф о том, что генетически модифицированные организмы бесплодны и вообще не дают потомства. В большинстве случаев это неправда. Есть конкретно несколько сортов, которые сделали бесплодными. Технология такая имеется, на практике ее практически не используют. Большинство генно-модифицированных сортов, они прекрасно дают потомство. Здесь есть другая проблема, которая не имеет отношения к генной модификации. И вообще, не знаю, нужно ли это называть проблемой. Дело в том, что фермеры, и когда они сеют и селекционные сорта, они в любом случае покупают семена у специальных семеноводческих хозяйств. А почему? Потому что на самом деле вот эта селекция, вот вы что-то сделали, если вы не будете эту селекцию продолжать, не будете следить за вашими сортами, то у вас все постепенно скатится обратно. И все ваши полезные преимущества растратятся. И типичное сельское хозяйство, семеноводческое хозяйство выглядит следующим образом, что у вас посеяны там, в один ряд определенный сорт кукурузы, допустим, у которой есть женские половые органы, и рядышком у которых есть мужские половые органы. И они друг друга опыляют, и получаются правильные гибриды, так называемые гибриды первого поколения, которые обладают самой высокой урожайностью. И эта урожайность настолько выше, чем все, что вы можете получить, что фермерам они выгоднее каждый раз покупать вот эти семена первого поколения, чем пересаживать свои собственные семена, которые будут менее урожайные.
Никогда бы не подумал.
Но это касается даже самой обычной селекции. И поэтому вот практика закупки семян, она как бы существует во всем мире, везде.
Ну, то есть, это специальные мега-семена, которые дают самый большой урожай. Да. Наоборот, да. Не что-то бесплодное, а как раз наоборот. Вот
именно... Вы посадили, у вас хорошо выросло.
Да, да.
И с каждым поколением, когда вы будете, вот у вас выросло что-то, вы взяли семена того, что у вас выросло, и снова посадили. А то, что снова вырастет, будет чуть-чуть хуже. Вы взяли в следующий раз, будет еще хуже. То есть, это просто неизбежно, как бы, если вы не хотите, чтобы так было, то вам нужно самому сидеть и селекционировать. А чтобы селекционировать, нужны определенные специалисты, нужны определенные навыки, нужны определенные технологии. Поэтому возникает разделение труда. Есть люди, которые занимаются селекцией, за это получают свои деньги. Есть люди, которые выращивают урожай, они покупают готовые семена, где есть гарантия качества. И после этого зарабатывают на уже выращивание какого-то продукта и не заморачивается о том, что им нужно что-то будет пересеивать. Это вот распространенная практика такая. И генная инженерия к этому, в общем-то, ничего не добавляет. Да, значит, если вы хотите, если вы будете те же самые там семена генно-модифицированные пересаживать, со временем у вас это свойство, оно может потеряться. И тогда у вас урожайность ваша вернется к исходному пункту, и поэтому вам это все будет не нужно. Вам лучше будет купить снова семена. Вот, то есть, называть это заговором, не заговором, я не знаю, пускай сам каждый решит сам, но это просто вот объективная реальность, как мир устроен. Конечно же, там есть проблемы в развивающих странах, что у них нету, там, часто нету собственных хороших производителей тех же там, ГМО, семян. Хотя многие страны начинают это делать. Например, вот есть уже там, институты, занимающиеся созданием ГМО там, в Иране. Неожиданное там место. Там, вот. А, там, есть из развитых стран, допустим, там, Китай сейчас взял направление на очень такое быстрое развитие биотехнологий с очень большим уровнем популяризации безопасности, потому что народ все равно боится, и там тоже боится. Вот, и они как раз просят ученых, чтобы они занимались просвещением среди масс, чтобы люди этого не боялись, чтобы было легче внедрять технологии. А при этом вот, там возникает идея, что этим, в общем, должно заниматься государство. Что если государство разрабатывает некоторую технологию, то тогда вы можете сделать ее типа открытой. И тогда, грубо говоря, никто не будет зарабатывать. Ну, то есть, зарабатывать будут семеноводческие хозяйства, а не конкретный человек, у которого есть патент на это самое. Вот. В общем, там есть всякие вот история с патентованием и история с... Опять же, история с патентованием тоже касается селекционных сортов, их тоже можно патентовать. Вот. Но то есть, вот есть куча всяких там социальных, экономических, политических проблем, связанных с сельским хозяйством, но они не являются специфичными для генно-модифицированных растений, они являются комплексной проблемой вот всего сектора.
Немедленно вспоминается история про внедрение картошки, когда все отказывались ее сажать, отказывались есть. Надо было посадить на огороде, вокруг выставить солдат в караул. И тогда озабоченное население наворует немедленно и посадит у себя, увидев, как получилось. А каких вот наибольших, так сказать, ну какие вот есть яркие примеры того, что вот с растениями что-то эдакое сделали, и получилось что-то невиданное доселе? Вот
яркие из того, что я бы пошел купил на магазин. В магазине. Значит, ну, например, сделали генетически модифицированные помидоры, которые богаты веществом, которое называют, ну, комплексом веществ, которое называется антоцианы. Антоцианы – это вот эти помидоры, за них они такие становятся черные, как там черная смородина. И почему это сделали? Потому что был ряд публикаций о том, что антоцианы полезны. Там грызунов кормили ими, показывали, что там снижается риск развития раковых заболеваний, диабета, еще чего-то, сердечно-сосудистых заболеваний. И это первый момент. Второй момент, выяснили, что помидоры, богатые такими антоцианами, они меньше портятся. Они меньше подвержены плесени, поэтому они могут дольше на грядке расти. Из-за того, что они дольше растут, дольше находятся на грядке, они могут выработать больше питательных веществ. Авторы утверждают, что они вкуснее, я не пробовал, не знаю, но есть основания полагать, что, может быть, это и правда так. Вот, в итоге вот получают такие помидоры. В принципе, на самом деле, селекционные помидоры похожие тоже есть, более богатые адаптационные, но у них в основном это в кожуре, и у них кожура такая темная, а внутри они такие же, как обычно, а вот эти, они прям вообще, и мякоть у них, все у них темное. Вот, и вот их сделали, и я вот жду не дождусь, когда я смогу их попробовать.
В курке все витамины, как говорится, да?
А вот там, видите, уже как бы можно сделать, чтобы не только в шкурке было.
Ну, это, кстати, интересный момент. Сразу наводит на известную мысль, что когда-то я в СССР родился и вырос. Обладаю неплохой памятью и прекрасно помню непрерывные рассказы, что вот где-нибудь там на Западе, особенно в Соединенных Штатах, там все непрерывно жрут в Макдональдсе, а это самая отвратительная еда, которую только можно придумать, и в результате мрут. Но когда перестройка началась, внезапно выяснилось, что живут там все почему-то дольше, чем у нас, лет на 10. И это как-то вносит некоторый диссонанс. Если это такая дрянь, то ну, не может такого быть, чтобы ты дольше жил. Ну, вот не может категорически. Я подозреваю, что и с этим все будет точно так же. Сначала у нас все запретят, а потом окажется, что там на 20 лет дольше жить начнут, потому что полезный помидор способствует увеличению продолжительности срока жизни. И тут опять очухаются. Да, действительно, нам тоже надо есть такие помидоры.
Ну вот, кстати, самая большая, кстати, разница в продолжительности жизни у нас, видимо, с Австралией и с Японией, где там за 80 тоже средняя продолжительность жизни. Вот вдумайтесь, да, у нас, сейчас я точно не помню, по-моему, ниже 70 у мужчин.
Да, из собственного опыта могу сказать. У меня там родственники в деревне живут. Естественно, при деревне есть кладбище. Визиты на кладбище показывают, что средний житель нашей деревни дольше 52 не заживается, в общем-то. То есть, там до 60 дотягивают единицы, а больше это вообще и говорить не о чем.
Вот. Тут, скорее, мне кажется, больше вклад внесут, может быть, не столько даже помидоры, сколько технологии, новые методы лечения заболеваний, которые сейчас тоже развиваются, и, кстати, тоже связаны с генной инженерией. Угу. Вот, например, есть очень прогрессивные методы генной терапии, которые позволяют лечить некоторые формы рака уже сейчас. Пока что на уровне клинических испытаний, но вот уже с некоторым успехом. Может быть, мы попозже чуть-чуть про это тоже поговорим. Я про это тоже в книжке рассказываю, потому что не убегать от вопроса. Вот, про Макдональдс тоже есть. Я, во-первых, одна интересную смешную шутку, на мой взгляд, про Макдональдс, когда показывают, значит, вот это вот сэндвич, ну, гамбургер. Гамбургер, говорят, смотрите, вот это вот фастфуд, это очень вредно. Рядом, значит, показывают, лежит тарелка, там лежит котлета, огурец, там помидор.
А это полезно.
И картошечка. Это полезно, да. Это полноценный обед. Вот. То есть, тут есть всякие мифы. Я не думаю, что нужно Макдональдс демонизировать. Я не думаю, что это самая полезная пища. Не думаю, что это самая вредная пища. Вообще, с точки зрения диет, у нас очень много есть мифов. И вообще, на самом деле, даже в науке очень есть плохое представление о том, что полезно, что вредно. Вот мы знаем, что фрукты есть полезно. Вот. А так, кроме этого, мы мало чего знаем. Вот. Но вот в связи с ГМО там была тоже смешная история, когда вот Макдональдс часто обвиняют в том, что их еда вызывает там рак или еще что-то в этом роде. Значит, сделали генно-модифицированную картошку, которая в ней производится меньше определенного вещества, которое, вот если вы картошку эту во фритюре жарите, то вот это вещество может превращаться в потенциальный канцероген. Вот сделали, и ее сделали ровно с тем, чтобы вот эта картошка была безопасней. Вот Макдональдс сразу сказал, мы генно-модифицированную картошку использовать не будем. Вот доказательство того, что они хотят всех отравить.
Мощно. А вот если все, так сказать, применительно к растениям, там, понятно, растения, они все-таки ниже, так сказать, по развитию, а вот присадки козе паучьих генов, это ведь и человеку можно что-нибудь присадить, нет? Человек-паук возможен, невозможен?
Ну, вот, чтобы стрелял паутина, это уже там не только, нужно, чтобы она не просто производилась, да, чтобы она еще там как-то помпа какая-то была, да, не знаю, вот это вот фантастично, но чтобы сделать человека с липкими руками.
Можно, да.
Ну, я думаю, что теоретически можно, но это будет потребовать какое-то определенное вложение усилий, и не очень понятно, нужно ли этим заниматься, потому что можно придумать что-нибудь более полезное.
Я подозреваю, в военных целях всем надо заниматься. И где-нибудь в секретных лабораториях уже кого-нибудь выращивают, нет?
Ну, вот в военных целях, знаете, что сделали? Ну, не знаю, с теоретическим применением в военных целях. Есть супермышки. Накачанные, очень сильные.
Мыши, в смысле мыши, да?
Мыши, которые, вот, ну, вот обычная мышка, она вот там, вот, я не знаю. Ну, допустим, представьте, что это обычная мышка, а вот это вот. мощная мышка. А у нее, на самом деле, в природе тоже так получалось. Были, была выявлена порода коров, называется порода Belgian Blue. У нее в результате мутации нарушился белок.
Бельгийские это, такие.
Да, бельгийские, да.
Я всегда думал, что это фотошоп какой-то. Не, оказалось, они на самом деле такие.
Это не фотошоп, не ГМО, кстати. Да, это да, натуральное, да. Селекционное.
Они все как бодибилдеры вот. Такие, коровы.
У них не останавливается рост мышц, поэтому они растут. Соответственно, взяли и сделали такую уже направленное генно-модифицированное изменение, вот, генно-модификацию мышки, и сделали мышку вот такую же, вот большую, uh-huh. накачанную. А, то есть, в принципе, с помощью там, биотехнологии сделать там, суперсильного человека теоретически можно. На самом деле, вот есть проблемы с тем, чтобы там, генетически модифицировать целого человека, когда он взрослый, потому что у нас огромное количество клеток, и не очень понятно, как вы доставите какой-то ген во все клетки организма. Это сделать тяжело. Что вы можете сделать, это на самом деле так делать не нужно в большинстве случаев. Потому что на самом деле разные гены работают в разных клетках. И если вы хотите вылечить, например, какое-нибудь наследственное заболевание с помощью генной терапии, так называемой, то вам достаточно доставить определенный ген в определенный тип клеток. Ну вот, например, у человека есть гемофилия, у него не сворачивается кровь. И у него это большая проблема, он там ударился, и у него там гематома, или порезался, и вытек. Вот. И в норме там, ему дают специальные препараты, которые усиливают свертывание крови, приходится ему их колоть регулярно, там, очень часто, это стоит очень больших денег. Хотелось бы придумать способ, чтобы раз и навсегда избавить, чтобы человека снять с этой иглы. И придумали следующее. Давайте мы найдем такого вируса,
так.
который в норме идет в клетке печени, потому что в клетках печени в норме производится фактор свертывания крови, который у этого человека не работает, ген не работает. Возьмем этот вирус, его обезвредим, то есть сделаем так, чтобы он не размножался, не убивал клетки, не делал ничего плохого. Сделаем генетически модифицированный вирус. После этого внесем в этот вирус ген, который нужен для того, чтобы производить фактор свертывания крови. И вот этот вот новый вирус мы его этому человеку введем, он сам найдет клетки печени. Именно их направленно изменит, и эти клетки печени начнут производить фактор свертывания крови. И вот такие опыты на людях уже делали, на гемофиликах. И было показано, что полностью их вылечить еще не удалось, потому что эффективность, то есть вот эта проблема, что генетически модифицировать тяжело, эффективность не очень высокая вот этой передачи. Но частичные клетки некоторые удалось модифицировать, и у него появился в крови свой собственный фактор свертывания крови. Не в достаточном количестве, чтобы он полностью вылечился, но в достаточном, чтобы облегчить симптоматику.
Стало лучше.
Да. Стало лучше. Вот. Ну, соответственно, дальше, может быть, мы сделаем более хорошего вируса, более хороший ген, в общем, и сможем действительно сделать такое лекарство. Пришел гемофилик, и он сказал, у вас гемофилия, вот вам лекарство. Вот, вколите один раз и на всю жизнь забудьте. А до этого, это перспектива на будущее. Сейчас вам сказали, у вас гемофилия, всю жизнь будете мучиться. То есть, вот это вот разница подходу к такому заболеванию.
Я так думаю, что в первую очередь спрос найдет лекарство для лысых. Вырастить густейшую шевелюру, а во вторую очередь, или, может быть, даже в первую, это гигантские половые органы, оснащенные немыслимым количеством нервных окончаний для получения максимальных удовольствий. Но вот есть такой профессор Савельев, слышали, наверное, который рассказывает про некий, так сказать, церебральный сортинг, что люди от рождения, они все разные, мозг у всех организован по-разному, и одни более одаренные, другие менее одаренные. По жизни это, в общем-то, видно. Один умный, другой дурак. И, в общем-то, у него там теория несколько про другое, но можно ли улучшать человека? Раньше, помните, были всякие эти евгенические программы, когда давайте выведем. Там было именно, что выведем хороших людей, но они как-то не очень выводятся, на мой взгляд. То есть люди не собаки с родословной, как-то умные попадаются совершенно не в тех местах, точно так же, как и дураки попадаются не там. А можно ли как-то взять и увеличить там количество нейронов?
Я сейчас на этот вопрос отвечу, просто вы упомянули увеличение половых органов на грызунах, это сделали.
Да вы что?
Вдвое.
Наука движется в правильном направлении.
Пошли мутации, да.
Волосатость повысили, нет?
А вот как раз волосатость была проблемой этого увеличения. Почему-то так получилось. То есть вот там не получилось без побочного эффекта. Там же следят за побочными эффектами.
Да, да.
Вот размеры вот эти увеличили вдвое, при этом еще увеличилась волосатость, но увеличилась она не там, где хотелось. У них там волосы начали расти из всяких странных мест, откуда они в норме не растут. И в итоге пока что технология очень далека от того, чтобы на людей это перенести. А возвращаясь к там, евгенике и прочему, ну, значит, вот то, что я описал, генную терапию, это вообще не будет передаваться в следующее поколение. Это не есть способ изменения человеческой породы, выведения рас. В
принципе, работа как лекарство работает с данным экземпляром.
Просто лекарство работает с данным экземпляром, да. Вот. Есть определенная генетическая компонента к тому, будет человек умным или нет. И современные исследования на эту тему показывают, что примерно вклад генетики и вклад окружения, образования, он примерно 50 на 50. То есть, есть большой вклад, несомненно, большой вклад культуры. Если вы человека оставите самыми хорошими генами, оставите его в джунглях в одиночку, где никто не будет ничему учить, то, естественно, ничего из него хорошего не выйдет. Но и бывают ситуации, когда человек в силу генетических каких-то особенностей, он, в принципе, не способен к какому-либо обучению. Вот. То есть, бывают обе крайности, ну, а в среднем получается, что вклад примерно одинаковый. Соответственно, мы пока что еще очень плохо представляем, какие гены связаны с интеллектом. Есть некоторое количество работ, конечно же, есть, но вот сказать, что вот мы вот этот ген изменим таким-то образом и получим более умного ребенка, пока что мы не можем.
Ну, работы в этом направлении наверняка
работы
идут.
Работы в этом направлении ведутся, но пока что вот как бы я бы не смог там предложить там план эксперимента, который бы позволил в конце получить генно-модифицированного умного человека.
Вот ну, по всей видимости, можно начать с того же самого, с вирусов, которые мчатся в печени, что-то там в печень несут правильно и полезно. Они же во все остальные органы могут помчаться. Специально обученные вирусы с нужными присадками. Могут ведь, да?
Можно отправить их в совершенно любой орган, этих вирусов. Ну, по крайней мере, теоретически. То есть, на самом практике все ограничивается в том, что нам нужно найти такого вируса, который вот в эти клетки полезет. Вот, например, вирус иммунодефицита человека, он направленно попадает в клетки иммунной системы. И вот его оболочку, понятно, что самим вирусом вы никого заражать не хотите, но вы хотите его тоже как бы обезопасить, убрать из него всю его суть, вредную природу, а хотите оставить от него механизм, который он использует для проникновения именно в избирательно в клетки иммунной системы. И вот это, например, используется в следующих целях. Вы можете... Вот есть человек с раковым заболеванием. И вообще в норме у нас на самом деле вот такие предшественники раковых клеток, они могут возникать достаточно часто у людей, но иммунная система их распознает, потому что это клетки, они по сути мутантные, они отличаются от нормальных клеток. И часто иммунная система их распознает и их подавляет.
Душит, да?
Но бывает так, что вот получилась какая-то определенная типа раковой опухоли, которая вот она почему-то не распознается иммунной системой, потому что нет такой вот клетки иммунной системы, которая имеет вот как ключ-замок, да, вот замок есть, а ключ неправильный. И вы можете взять у человека его собственные клетки иммунной системы, взять и с помощью генной инженерии там, в пробирке снабдить их с помощью специального такого вируса, и вот типа ВИЧ, снабдить их правильным ключом. Предназначено специально к этой конкретной раковой опухоли. Это не будет панацея от любого рака, это будет конкретное лекарство от конкретного типа раковой опухоли. После этого эти клетки человеку возвращаете в его кровоток, и эти клетки находят эту мишень, начинают активно делиться, и у человека возникает иммунитет против данного ракового заболевания. И вот на этом подходе сейчас уже есть успешные примеры людей, которых вылечили, используя этот подход от рака.
Как бывший оперуполномоченный, сразу замечу, это же открывает немыслимый простор для действий разнообразных негодяев. То есть, можно же построить и всякие гадости, которые вообще... Ну, типа, если, например, гражданин умер, да, ему делают ряд там экспертиз трупу, от чего он там скончался. Их, естественно, некое конечное число. То есть, если, например, поймать гражданина и намазать его, даже не знаю, как сказать, стукнул по башке, понятно, дал там стряхнина или какого-нибудь крысиного яда, тоже понятно. Если его поймать, намазать каким-нибудь преднизолоном, у него там надпочечники откажут, он помрет, а на это анализы не делают. И вот он умер, непонятно от чего. Так тут еще непонятнее, кто от чего умрет. То есть это же вообще страшное оружие получается, биологическое. Нет?
Очень сложно это сделать все. Ну, то, что я писал, это вообще можете. Вот там с пересадкой клеток, то, что я писал.
Гадить всегда значительно легче, Александр, чем делать что-то полезное.
Может быть. Но вот то, что я писал, это вообще вы в госпитале должны делать, потому что вам нужно извлекать клетки из человека, его собственные, потом их модифицировать, потом возвращать обратно. То есть он как минимум два раза должен в госпитале побывать. И что вы сделаете? Вы сделаете ему какие-нибудь опасные иммунные клетки, которые его будут кушать изнутри. Ну, в общем, сделать это незаметно и, мне кажется, сложно. Проще то, что вы предложили, то есть проще использовать...
Молоток.
Ну, хорошо, молоток объяснили, что проблема с молотком в том, что есть экспертиза, да, но вы тут же привели пример чего-то, на что экспертизу не делают.
А я думаю, что... Ее можно сделать, но не делают.
Да, но можно.
Она не входит, так сказать, в комплект. То есть, это надо прикладывать отдельные усилия.
Ну, вот, мне кажется, что приложить усилия к поиску, допустим, нового яда, обычного химического яда какого-то нового, на который не делаются тесты. Я думаю, что это по затратам будет намного легче, чем разработка генно-терапевтического метода убийства.
Вот. Но оно всегда получается как некий побочный продукт. То есть ядерная энергия и атомные бомбы, они ж рядышком. Одно электричество вырабатывает, другое людей убивает. Так и тут, по всей видимости.
Ну, любое достижение научно-технического прогресса можно использовать как во благо, так и во вред. Просто мое ощущение заключается в том, что вот те технологии, которые сделаны в области генной инженерии, использовать их во вред настолько сложно.
Чего-то мы не знаем, Александр, так я скажу.
Ну, может быть, я чего-то не знаю.
Что-то но там
вот мои знания говорят вот об этом. Может быть, я чего-то не знаю. Может быть, есть секретные разработки, про которые я никогда в жизни не слышал, но я могу только спекулировать.
А как вообще складывается ситуация по миру? Ну, то есть, совершенно очевидно, что есть там могучие державы, типа там США, ФРГ, там Франция, ну, есть мы, например. Мы давно уже не такие могучие. У кого как с этим вообще получается? Кто развивает, кто не развивает, и как это вообще внутри преподносится?
Ну, значит, развивают сейчас быстрее всего эти направления Соединенные Штаты Америки и Китай. Недавно к этому присоединилась Великобритания, достаточно интересный у них проект. Например, они сейчас делают за государственный счет как раз специальную картошку, в которой будет 8 генов перенесено. То есть сразу вот такая суперкартошка с кучей разных изменений. Как раз она будет менее канцерогенной, если вы из нее делаете картошку фри. Она не будет темнеть, если ее вы ударили. И, то есть она будет лучше переваривать, транспортироваться. Она устойчива к определенным вредителям, ну и еще там какие-то другие вот такого, в таком же духе признаки имеются.
Сначала опробуют на ирландцах или сразу сами будут есть?
Ну, пока что они ее разрабатывают. Понятно, то есть цикл такой, сначала вы что-то делаете, в лаборатории получаете.
Это, я извиняюсь, перебью, это вы о чем говорите? Говорите о том, что на государственном уровне ведутся некие разработки,
да? Да, на государственном уровне ведутся, то есть это вот исследование целиком финансированное государственным бюджетом. Значит, что в России происходит? Вот здесь, мне кажется, складывается достаточно обидная ситуация, потому что вообще-то вот технологии генной инженерии в России на уровне фундаментальной науки используются на ура. То есть, там, вот я работал в лаборатории какое-то время, мы там делали генетически модифицированные клетки человека для того, чтобы изучать, как работает некоторый ген в человеке. То есть, это технология это имеется. Есть специалисты, которые этим занимаются. Но из-за того, что существует такое огромное отрицательное отношение к технологии в общественном пространстве, которое муссируется журналистами, которые разделяют, по-видимому, очень многие влиятельные политики в нашей стране, из-за этого, грубо говоря, коммерческий выход у всех разработок, которые появляются в этой области, он невозможен. Грубо говоря, до недавнего времени вот постоянно висела идея, что ГМО нужно запретить, а сейчас вот уже принимается законопроект о том, что ГМО нужно запретить.
Запретить, да, на территории России ничего не продавать. Да. Да. И даже это, выращивать нельзя.
Вот именно, значит, в чем парадоксальность этого законопроекта? Что, смотрите, вот говорят, вот страшные там монсантовские ГМО, угу. Но их можно покупать. Импортировать из Америки. Угу. Могли бы сделать свои и выращивать их в России.
Но и вот этого кому-нибудь нельзя. Продавать, я замечу.
Кому-нибудь продавать, пожалуйста. Но вот это запрещено будет.
Интересно.
Вот. Причем там еще одна совершенно феноменальная история, связанная с этим. А вот когда вот только появились эти вот, ну не только появились, но в общем, когда вот в очередной раз появились идеи, что ГМО нужно запретить, мы с коллегами там написали открытое письмо в Министерство образования и науки, угу. Что нужно защитить развитие генной инженерии в Российской Федерации. И там письмо подписало там куча там, за сотню докторов, кандидатов биологических наук. Вот, это письмо отправили в министерство. Министерство ответило, что это было в прошлом году. Ответили, что Министерство образования и науки считает, что будущее за биотехнологиями, что мы никогда не поддерживали депутатов, которые хотели ГМО запретить, что вот мы в этом направлении будем двигаться. А дальше проходит несколько месяцев буквально, и заголовки газет. Правительство одобрило законопроект о запрете ГМО в России. То есть, вот они 2 месяца назад говорили одно, и через 2 месяца они говорят ровно...
Видимо, кто-то там гораздо сильнее, так скажем. Тут надо заходить с другой стороны.
Ну, вот я немножко пообщался с некоторыми людьми из министерства, и у меня тоже сложилось впечатление, что это не то, что у нас в Министерстве образования и науки какие-то мракобесы сидят, которые ничего не понимают, а что это действительно выше их сил.
Видимо, некоторые все-таки едят очень много баранины, которая на них действует известным образом. Касаясь таких вообще суровых биологических тем, нельзя не вспомнить про клонирование человека. Вот небезызвестный профессор Савельев на пальцах объяснял, что у каждой клетки есть... Я не специалист, не смогу процитировать. Какие-то там не то циклы деления, допустим, их 7. И если вы взяли уже вторую, то останется 5. И, в общем-то, это не жизнеспособный организм получается. Овечка Долли, говорят, померла. Сразу, практически. Это вообще вот это самое клонирование. Ну, от меня тут 2 вещи. Во-первых, как это технологически возможно, не совсем понятно. А во-вторых, ну, как это, вот если захотят вырастить нового... Владимира Ильича Ленина. Есть, допустим, генетический материал. Не совсем понятно. Ну, родится некий младенец, да, который живет в совершенно других условиях, в совершенно другое время. И вот то, что вы говорили, там наполовину генетически обусловлено, наполовину воспитанием. Я очень сильно сомневаюсь, что он будет там великим революционером и вождем мирового пролетариата. Это ж несерьезно.
Совершенно верно, да. Действительно, вот есть такое представление, там, что клонирование – такой вот есть ящик, да, в него человек зашел, вышло 2.
Да.
Вот. А так не бывает, да. То есть клон – это взяли, значит, клетку, из нее взяли ядро, которое содержит генетическую информацию конкретного, допустим, там, человека или овечки, перенесли это ядро в яйцеклетку, из которой вынули ядро. То есть, генетическая следственная информация осталась вот от первой клетки, а вот окружение от яйцеклетки. И вот в этом окружении так получилось, это вообще нам в природе, природа нам помогла, то есть, это повезло, так не обязательно должно было быть. Но так получается, что в окружении яйцеклетки следственная информация начинает, запускает развитие организма. И в итоге у вас получается генетически идентичный организм, новый из вот этой клетки. Но его нужно будет, соответственно, эту клетку нужно будет имплантировать там, матери, чтобы она его выносила, родится маленький ребенок, у него не будет никаких воспоминаний. Там,
естественно. Да, да, да.
Вот. Просто очень много фильмов было про клонирование, где вот это подразумевалось, но они как бы неправильные. Вот. Что касается вот того, что было сказано про ограничение количества делений, это, в общем-то, не совсем верно. Дело в том, что действительно, вот у нас есть клетка, в клетке есть ДНК, и при каждом делении клетки вот эти молекулы ДНК немножко укорачиваются с концов. Угу. Это есть некоторое следствие того, как устроен механизм деления. Угу. И это даже имеет определенный смысл эволюционный для нашего вида, допустим. Потому что это предотвращает в некоторой степени развитие рака. То есть, если раковая клетка, это клетка, которая очень много делится. А это один из механизмов, который мешает клетке неограниченно делиться. Поэтому угу. мешает ей стать раковым. Угу. Но вот этот механизм, во-первых, он... Значит, есть второй механизм, который, наоборот, позволяет молекулу ДНК обратно настраивать. Вот эти вот утраченные кусочки. Есть такой фермент, называется теломераза. Он настраивает вот эти вот концы. И поэтому, в принципе, есть клетки у нас, в том числе стволовые клетки. И вот стволовые клетки определенного уровня, они могут делиться сколько угодно, без ограничений. Это первый момент. И вообще в природе есть организмы, вот любопытный факт, вот, например, есть там допустим, такая категория, называется гидра. Вот есть мифы про гидру многоголовую. Ну, вот,
ну, это морская дрянь такая со щупальцами.
Они бывают разные. Бывают крестоводные гидры, бывают разные гидры. В общем, такая вот маленькая штучка, она очень, очень маленькая, да, у нее щупальца есть, да. Вот у них клетки вообще все могут делиться сколько угодно. Они...
И эта она штука... бессмертная, что ли?
Она бессмертная, да. Вот недавно, кстати, вышла статья, где изучали вот эту гидру. Ага. Значит, в чем... Значит, есть такой феномен, называется... пренебрежимое старение. Что это значит? Вот у нас, у людей, да, вот чем мы старше, тем больше вероятность откинуть концы. Угу. То есть, там, сегодня у меня некоторая вероятность, да, там, завтра она уже больше, а через год она сильно больше. Ну, да. Вот. Пренебрежимое старение означает, что со временем у вас вероятность смерти не меняется. Вы все равно можете умереть, потому что что-то может с вами случиться, можете заболеть, метеорит упал, еще что-нибудь. И вот в этой недавней работе делали следующее, они брали этих самых гидр, и на протяжении, там, по-моему, 9 лет за ними следили. При этом гидры были уже, как бы, многие из них уже были старые. Угу. То есть, там они могли быть уже там, по 40 лет возраста. И вот они этих гидр сажали и смотрели, сколько сдохло в первый год, сколько сдохло во второй, третий, четвертый и так далее. И оказалось, что вот график абсолютно прямой. То есть, никак не зависит смертность гидры от того, сколько ей лет. Вот такой пример организма имеется. То есть, в принципе, проблемы такой, что там, клетка имеет ограниченное количество делений, или что организм имеет такой ограниченный ресурс к тому, чтобы поддерживать, обновлять свои клетки. Это не совсем верно. Вот, мы можем, даже если у нас есть клетка, в которой есть вот эта проблема, мы всегда можем эту теломеразу, этот фермент добавить с помощью генной инженерии и превратить клетку, которая имеет проблемы с ограничением количества делений, в клетку, которая этих проблем не имеет. Угу. Что касается овечки Долли, то тоже есть просто распространенный миф, она на самом деле умерла от инфекционного заболевания. Кто угодно мог умереть от инфекционного заболевания. Да, да, да. Вот, и какой-то там был распространенный вирус, который у нее что-то вызвал. Вот. И у них, кстати, были потомки, у овечки Долли, здоровые потомки, ничего с ними не случилось. И сейчас вообще клонирование организмов доведено до того, что, например, была исследовательская группа, они сделали следующее. Они взяли мышку, клонировали мышку, получили клона. Потом взяли этого клона, клонировали клона, получили клона.
Так.
Потом взяли клона-клона и получили клона-клона-клона. И сделали так 25 раз.
Так.
И получили 25-е поколение клона, и он... живет как обычная мышка, да.
И ну, то есть, тут, как обычно, одна овца – это не показатель. То есть, надо 1000 овец, из которых уже можно делать какие-то выводы, да там, глядя за тысячей.
То, что на примере одной овцы говорят, что вот, смотрите, какая проблема. С овцой была немножко другая проблема, на самом деле, в том, что вот они, когда пытались клонировать ее, у них это получилось после очень большого количества попыток. Тогда еще были достаточно сырые методы клонирования, то есть, они там угробили, и количество этих яйцеклеток там было чудовищное. А сейчас уже вот, там, люди, которые этим давно занимаются, не пионеры, они уже умеют там, очень высокий шанс успешного клонирования на тех модельных организмах, на которых они работают. И, в принципе, вот, когда говорят про клонирование человека, в принципе, ничто клонирование человека такого принципиального не мешает. Если бы мы захотели... Если бы законы, этические всякие нормы и общественные протесты не были, мы могли бы кого-нибудь клонировать.
А в чем вообще смысл? Смысл в том, что взять и клонировать, грубо говоря, там какого-нибудь Чингисхана, Тамерлана, это что ли там недовольство вызывает? Зачем это в обыденной жизни, скажем так, нам с вами, Александр, зачем кого-то клонировать?
Нам с вами прикольно.
Это понятно. Ну, с точки зрения науки интересно попробовать и посмотреть.
Ну, не только с точки зрения науки, но вот выходить там, вот, допустим, хочется ребенка завести. А можно сделать ребенка похожим на себя. Это же прикольно. Для некоторых людей.
Я когда-то трудился штатным оплодотворителем в консультации «Семья и брак». Много детей, похожих на меня. Я, как в анекдоте, и Саул, у вас дети есть? Не знаю. Наверное, где-то есть. То есть, раньше справлялись обычными методами. Можно послать жену, например, в дом отдыха. Можно записаться в консультацию «Семья и брак». Теперь говорят, вот я вот в последнее время, кстати, мне вот бросается в глаза, вижу очень много теток с близнецами. Раньше такого количества близнецов не видел никогда. У меня создалось подозрение, что это, видимо, какое-то искусственное оплодотворение, в рамках которого близнецы плодятся со страшной... Ну, они, может, не близнецы, я не знаю, кто там, двойняшки или как это называется. Ну, вот по два ребенка одного возраста очень часто вижу. Ну, наверное, есть какие-то способы попроще, я бы так сказал. Есть же какие-то эти суррогатные матери, когда там мать-отец не могут, там чего-то там замешали, так сказать, пересадили какой-то этой гражданке, которая за деньги выносит, родит, а ребенка отдали. Клонировать зачем?
Не, разница, смотрите, в чем? Что да. Ваш ребенок-то, он имеет половину ваших хромосом, угу. А ваш клон имеет 100% ваших хромосом. Он вам родственно намного ближе, чем ваш собственный сын.
Тут еще страшное бывает. Говорят, когда в Британии начали делать какие-то генетические анализы, выяснилось, что примерно 30% детей, они от других отцов вообще.
Вы точно знаете, да.
Вот. Ну, какой в этом практический смысл, от меня все равно ускользает. Кроме тараканов в голове, что я хочу иметь, вот чтобы мой ребенок был точная копия меня.
На самом деле, понятно, что практического смысла здесь такового, вот в таком клонировании человека, вот в репродуктивном клонировании, как это называется, нет. Есть подход немножко другой, который называется терапевтическое клонирование, когда вы не выращиваете организм целый, не пытаетесь этого сделать, когда вы просто получаете некоторую популяцию клеток ваших. Из этих клеток вы потом пытаетесь получить какую-нибудь ткань.
Ну, вот я сразу подумал, что такого можно себе вырастить на органы, так сказать, чтобы его распатронить, пересадить себе новую печень. Ну счастью, такие людоедские.
К счастью, законы запрещают использование людей на органы против их воли.
Закон, как вы понимаете, как дышло.
Ну, грубо говоря, просто на органы можно и обычного ребенка использовать теоретически.
Ну, свой-то у тебя ж не будет, там никаких этих разногласий или будут.
Ну, если у вас их много, то найдется тот, которого подойдет. Поэтому нет, ну, находится доноров.
Что если себя клонировать, то печень от клона тебе может подойти вот без вопросов. Не надо
печень
есть.
Печень от клона подойдет лучше, чем печень. Вот, для этого не нужно выращивать целого клона. Это, в общем-то, на самом деле ну, и экономически выгодно, и этически неправильно. Вы можете, ну, вот сейчас есть целое направление, когда вы пытаетесь сделать искусственный орган, просто орган. Для этого вам нужно взять вашу там какую-то стволовую клетку, определенную, как-то ее запрограммировать так, чтобы, вот, чтобы из нее получались клетки определенного типа.
Например, печеночную ткань вырастила,
например, да? Печеночную ткань, да, чтобы из нее получались там, клеточные гепатоциты. А после этого вы используете специальный типа биологический 3D-принтер, который вот эти клеточки растает в нужном, смажет их чем-нибудь, вот, и у вас получится орган. А с печенью
такое
вот,
уже
пока
бывает?
Не сделали, значит, есть в России, кстати, разработка, где они делали щитовидку. Есть искусственная трахея, делают ну, кожу для пересадки этим самым людям.
Ожоги. Да?
Ну, там еще более простая технология, просто кожа на самом деле достаточно хорошо выращивается. То есть можно там кусочек кожи где-нибудь там отсюда взять, ну, там, с какой-нибудь части тела помягче. Вот. А после этого вы ее в культуре размножаете и получаете там большой пласт этих клеток, а потом пересаживаете человеку.
А она как получается, волосатая, нет, там шерсть растет. Похоже, не похоже.
Значит, по идее, должно быть все как нормальное.
Вот. Ну, то есть, извиняюсь за это самое. У многих задницы гладкие, и там шерсть не растет, раз. Понял. А здесь, например, растет. Если эту пересадить, то она вся в шерсти будет, а та, например, голая.
Хороший вопрос.
Потому что если ожог на физиономии, да, то, наверное, лучше брать отсюда, там, чтобы здесь также шерсть росла. Будет ли она расти в ту сторону или так? Нет.
Хороший вопрос, на который я не знаю ответа.
Наверное, мы обсудим в следующий раз. И вот если эту самую, вот выросла печень, да, а вот она же получается, да, допустим, вот у нас есть персонаж, 30 лет употребления алкоголя непрерывного, цирроз, и вот он уже при смерти лежит, а мы у него раз там качественный кусочек печени, да, вырастили ему новую хорошую печень, которую 3D-принтер напечатал, и мы ему новую вставляем печень. Она новая и хорошая, да? То есть, получается, что это абсолютно молодой орган. Никак он не работал, ничем не загажен. Вот он абсолютно молодой орган. Это я к чему? Во всех сказках есть там какие-нибудь так называемые молодильные яблоки, да? То есть, это пока ты молодой, у тебя там с весельем, гормонами, половой функцией полный порядок, но денег нет. И куда это все приложить? Даже квартиры нет, где можно реализовать все свои самые черные замыслы. А потом тебе много лет, и денег у тебя уже навалом, но делать ты ничего не можешь. И поэтому рождаются сказки про молодильные яблоки. Сожрал, в раз помолодел, прыгнул там в котел с живой водой, мертвой водой, и вот выпрыгиваешь оттуда молодцом. Естественно, это тоже имеет гигантский спрос. Так вот, если засунуть новую печень, организм в целом омолодится или применяются какие-то другие способы борьбы?
В какой-то степени, конечно, омолодится, но как бы можно привести такую вот аналогию, да, что представьте себе, что у вас есть там оркестр. Угу. И в этом оркестре у вас есть там скрипачи, там есть эти самые...
Если первую скрипку поменять, то остальные останутся такими же, да?
Ну, грубо говоря, да. То есть, у вас там со временем, допустим, приборы расстраиваются, музыканты устают, и вот все, музыка становится все хуже и хуже. Тут бац, вы взяли и поставили хорошего там пианиста, добавили к этому.
Пианист остальные вас... взвоют.
Вот. Ну, да. Вот. Это не гарантирует, что у вас будет хороший концерт. Ага. Соответственно, подход... который на практике реализовали. Я сейчас расскажу историю, которая, на мой взгляд, она может многих там кого-то напугать, кого-то вдохновить. Так, так. Значит, есть такой феномен, называется парабиоз. Это заключается в том, что берут двух грызунов. Угу. Это делаю пока только на грызунах. Угу. Молодого и старого. И совмещают им кровеносные системы.
Так.
Для того, чтобы то есть, у них получается общий пул циркуляции крови. Угу. И вот в этих опытах оказывается, что та пожилая крыса, которая уже старенькая, она сильно дольше живет. Угу. И она не просто дольше живет, но еще было показано, что, например, происходит, допустим, там, омоложение буквально там, нервной системы. В нервной системе начинает улучшаться так называемая синаптическая пластичность, способность нервных клеток образовывать новые связи. То есть, вот взяли... совместили и получили. Понятно, что никто, делая эти опыты, не предполагает, что мы в будущем будем там, людей друг с другом совмещать кровеносными сосудами.
Для этого клоны как раз понадобятся. Им там что-нибудь с мозгами будут делать, какую-нибудь лоботомию.
Задача ученых понять, что именно в этой там, крови или клетках, которые доставляются этой кровью, что именно в них... и способствует такому омоложению организма. Угу. Это могут быть какие-то факторы, вещества, которые как-то действуют на другие клетки, уже существующие, и заставляют их там, вести более молодым образом себя. Угу. Это могут быть какие-то новые клетки, которые попадают в организм, и после этого они замещают какие-то старые клетки.
Сразу вижу безумное количество преступных схем. Александр, как можно это пользоваться? Расскажу сразу две истории. История номер один. Когда-то была такая, да и сейчас есть группа Rolling Stones, где там, ну, видели, наверное, где там пенсионеры до сих пор скачут, прыгают, песни поют, которые сочинили, когда им было 19 лет. Дай бог им здоровья. Все они, естественно, были наркоманами, причем самого такого сурового разлива. Героиновыми. То есть, в те времена чистота веществ была вовсе не такая, как сейчас, и способы употребления тоже радости никакой не вызывали. Так вот, они первые, так сказать, среди так называемой рок-индустрии обнаружили способ. Ну, я не знаю, кто их надоумил и научил. Они, в общем, принялись ложиться на, как это правильно называется, гемодиализ или что-то там такое. Ну, когда людям, у которых почки не работают или еще что-то, на очистку крови. То есть, ему уже там... кранты, тут его раз. Дорогие больницы, дорогие врачи, поскольку там все миллионеры. Вот, залег, ему кровь почистили, и он оттуда, приплясывая, выскакивает. Уже никаких абстинентных синдромов, ничего. До сих пор живу, я обращаю ваше внимание. Хотя при таком количестве употребляемых веществ ни один нормальный человек дольше 45 лет жить не может. Этим там за 70 до сих пор прыгают. То есть, даже такое примитивное, но на то время очень сильно дорогостоящее, и то дает серьезный результат. А что касательно этих самых клонов, которых богатые люди для себя выращут дополнительный комплект запчастей, неважно, что я буду из него там печенки, селезенки выдергивать или кровь там к себе подключать. Был когда-то такой хороший фильм про нашего разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, где ему, и вот нашему диверсанту надо было там, оно отчасти документально, но дело не в этом, ему надо было взорвать мост. Мост он взорвать никак не мог. Он думал, думал, что с ним делать. Там охрана кругом стоит. То есть, ты туда не зайдешь, взрывчатку не заложишь. И тогда он обратился к проводникам, которые ездили на этих поездах. С немцами сотрудничали, там все как надо. И вот он пришел к проводнику. Проводник, если дал понять, кто он такой. Проводник там от ужаса, бригадир проводников, от ужаса, потея там. Что вы от меня хотите? Он говорит, ну, объясняю, что вот будешь ехать, надо будет отъять, я дам чемодан с толом. На мосту, когда будешь ехать, откроешь дверь, чемодан сбросишь на рельсы. Пауза. Он говорит, я за это хорошо заплачу. Тут проводник издал такой вздох, что ж вы сразу-то не сказали. Мои люди за деньги не то что чемодан, мать родную под поезд выбросят. Я так думаю, клонов-то навыращивают для того, чтобы от них пользу какую-то иметь. Богатые люди себе сразу заведут, там никакой морали нет совсем. Я думаю, нас ждут чудовищные открытия в этой области, Александр.
Я не знаю, как живут богатые люди.
Ну, что сказать, Александр? Очень интересно. Я, честно говоря, вот книжка хороша, рассказ, так сказать, еще глубже. Всем и каждому, кто интересуется наукой, а не идиотией, типа «Дом-2», настоятельно рекомендую к прочтению. Отличная книга, хорошо написанная, интересная. Ну, на мой взгляд, на совершенно доступном уровне, без углубления в дебри. Очень хорошая. Спасибо, Александр, за познавательную беседу.
Спасибо. Большое спасибо, что пригласили.
А на сегодня все. До новых встреч.